Наследуют ли жизнь вечную маленькие дети неверующих родителей?
Да, друзья. Иначе дети ваши были бы нечисты, да? Друзья, там не говорится о спасении, там говорится о поведении. Действительно, там, где дети, вот, ну, воспитаны в наставлении, в Слове Божьем, то они более чище поступают. Вот, Тимофей, ну ты с детства знаешь Священное Писание. В отношении, друзья, спасения, знаете, как сказано хорошо, мне очень нравится поэтесса Вера Кушнырь, она в одной теме, так вот, есть стихотворение, она такое высказывает мысль. У Господа нет внуков, нет племянников, у Господа есть дети. Спасение, друзья, не через родителей приходит. Родители только молятся, чтобы Господь спас. От Господа спасение. А мы видим такое, когда Господь говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть что? Царство Небесное. А как, какие там родители были, а? Все ли были святые? Потом мы читаем в первом послании Иоанна, пишу вам, дети, прощены грехи ради имени Его. Друзья, во всяком судопроизводстве есть обязательно судмедэксперт или психолог, который определяет, насколько человек ответственен за свой поступок. И вот дети, друзья, читаем из 138 псалом. Зародыш, Давид говорит, мой, видели очи твои. В твоей книге дни для меня назначены, которые ни одного не было. Вот, друзья, дети входят в дни, которые для них назначены Господом. Я верю, друзья, что дети имеют наследие на небесах, дети спасенные, потому что Господь был детем, потому что Господь вынашивался тоже во чреве матери, потому что Он был зародышем. Этот, как мы называем, эмбриональном периоде был. Господь прошел этот путь, чтобы детей спасти, а иначе сколько детей, которых не дано было родиться, сколько, где бы их участь была. И человек становится личностью, простите, вот как Иов говорит, зачат человек со дня зародыша, и уже у Господа ему имя, уже у Господа ему место есть, он записан в книге жизни, и он наследует жизнь вечную. И когда в вечности мы не видим, детского садика не будет, не будет детских яслей, и, простите, не будет таких колб, где вот эти эмбрионы будут храниться. Они войдут в дни для них назначенные. Согласно 138-му псалму, согласно слову Христа, согласно слову Иоанна, что прощены грехи, что их есть Царство Небесное. Ну, вот так вот.
Так, друзья, да. Время уже без 28. Я думаю, чтобы не было перенасыщения, чтобы это уже не было в тягость, мы будем заканчивать наше служение. И брату тоже нелегко, наверное, стоять здесь. Пожалеем его немножко. И поэтому хотелось бы в заключение нашего собрания еще все вместе спеть гимн. Когда мы будем разъезжаться отсюда, я думаю, что много ответов мы получили на наши волнующие вопросы. И хотелось бы то, что мы получили вчера и сегодня, чтобы этот огонь горел в наших сердцах. И желание такое, чтобы этот огонь мы не только сохраняли в себе, но несли его и дальше по церквям, там, где мы проживаем.
Ведь живущим по слову меня унывать не должно. Научи твою волю небесную отличать мне от воли моей, отвечать голос твой, голос вечности от людских тебе чуждых речей, отвечать голос твой, голос вечности от людских тебе чуждых речей. Ты готовишь нам небо бессмертие, но как же с ошибками быть? Без отчаяния в тебе беспечности научи.
Как будет под тобой бежать? вопросах духовных, но это уже вопрос семейный больше, кто тоже берет власть, удерживаешь, только одна есть власть. Это власть, вот как Ева. Обвиняет ее Адам, она потянулась ближе к Богу. И этим и его приобрела, и его приблизила. И последнее, может быть, вот в Рахиле. Мы как-то уже беседовали немножко вот в Москве, так, некоторые моменты. Друзья, посмотрите, еще одну крайность кидается. Только удержать свое положение. Вот некоторые сестры любым путем удержать свое положение, влияние, значимости, природы своей, девицы, удержать больше вот такого понимания, что вот я красавица, вот за мной бегают. Друзья, никогда этого не надо говорить. Даже если замечает разумная девушка, она если видит, что юноша уже слишком может, ну как сказать, или влюбляется, что она сделает так, что он будет сделать. Она не так сделает, ты бегаешь, мало одного у меня. На того посмотрят, тому-то еще, там, ну, сестры знают это все. И вот уже целый круг, уже человек пять, и вот ходит довольная. Да быстро это пройдет, посмотрите на Рахиль. Все это прошло, время это проходит. У Лии будет стабильно, а у тебя, Рахиль, пройдет это быстро. И с чем ты останешься? И вот она видит другое, дети рождаются. А это уже совершенно меняет юношу. Совершенно меняет. Все, Лия, Рахиль, ты утратила уже часть власти. Все. Что она делает? Вот Вала. Взяла. И что она там приобрела? Опять, друзья, всякий путь, который мы решаем без Бога, вот приобретение Рахили. Дан родился. А кто такой Дан? Вы знаете, что. Это то, от чего содрогнулся Иаков и говорит, на помощь твою надеюсь, Господи. Рахиль идет путем тем, что крадет. У Лии сыновья, у меня тоже будут. Что сделала Рахиль, приобрела этим? Друзья, она сократила себе жизнь, знаете на сколько? Минимум как? На 4 сына. Сколько родила сыновей Рахиля? Двоих. А могла 6. Сколько родила сыновей Лия? 6. Сколько Бог усмотрел сыновей дать Иакову? Не больше и не меньше. 12. Я думаю, друзья, Бог бы дал ей все эти 6 сыновей. Написано, снял Бог позор ее, услышал ее, вот когда она возопила, и дал ей сыновей. Но только 2. Она была еще в том возрасте, в том положении, когда еще бы родились от нее сыновья. А Бог говорит, умри, Рахиль, все. Да я только с позор с меня снять, мне бы только жить, только бы матерью быть, только бы ласкать этих где-то. Умри, Рахиль, ты уже все, ты раньше времени употребляла, воспользовалась в семье всем, что тебе надо было ожидать. Ты слишком уж так вот пользовалась своим влиянием. Родились 4 сына от служанок. Все. Сыновей хватит Иакова. Это 12 лет. А могло бы у тебя быть 6, и у Лии 6 могло бы, и не было вот этих всех трудностей со служанками связанных. Вот, друзья, что делает поспешно. Сестры, не спешите влиять всему свое время. Я скажу, вот у нас недавно был брак, и вышла замуж сестра, ей 34 года. Как-то было удивительно. Ее сестра, они, как это, близнецы, да, называется? Да, двойняшки. Вышла замуж в 19 лет, она в 34 года, хотя и скорби были, и переживания, и все. И вот сейчас только посмотрели, и она говорит тоже, знать бы это все. Знать бы это все. Некоторые вот сестры, я скажу, доля, сестер как-то вот особо трогает. Она в семейной жизни очень трудная и легкая. Посмотришь на эти скорби, на это материнство, как жалко становится. А где-то поспешили, где-то включили свое влияние, когда его не надо было включать. Где-то не свою долю, где-то вот, где-то влюбили не того, кого нужно. Всему свое время. Бог не ошибается. одна сестра вот тоже вот так вот уже возраст, все, пошла своим путем. Сумела, крутила одного прямо вот так, если можно сказать таким вот словом. Поженились, я сейчас этой доле не завидую. И говорит, зачем мне такая доля? Или, говорит, уже кончат жизнь самоубийством, я уже не могу терпеть этого человека. Но она его назвала изверга. И дети, и говорит, что, да лучше б я одинок остался. А чего ж ты так? Чего ж ты у Господа не попросила? Почему поспешила? Рахиль, зачем ты поспешила? Сестры, не спешите. Всему свое время, Бог не ошибается в доле, Бог даст нужное, Бог даст свое время. Эта сестре, некоторые говорили так, которая вышла замуж не так давно, говорит, вот доля, это, говорит, твоя хорошая. В твоем возрасте уже у некоторых по 8 детей, а ты Богу послужила на общениях, наездила, все. Ну и семью теперь. Друзья, нелегко было, да. А были на грани срыва обстоятельств. На грани срыва. На грани отчаяния. Мы говорили в начале тайны. Пути наши известны кому? Довериться Господу. Рахиль родила вот этих двух деток. И хорошие это дети были. Иосиф, христоподобный Иосиф. Вениамин, какой сильный Вениамин был. Всегда был малочисленный, да? Но всегда был влиятельный в Израиле. Первый царь из какого колена? Вениамин. У Рахили была влиятельность. Если бы она свою природу влияния дала Богу, это было бы что-то особое в Израиле. Но она свою природу влияния больше употребила... Сатана больше через ее влияние оказывал, чем Бог. Но когда Бог воспользовался ее влиянием, посмотрите, Иосиф, какое влияние в Израиле? Вениамин, и Дана бы не было, Нефалима не было бы, Гада не было бы. Были бы другие бы сыновья. Вот так вот, друзья, наша поспешность иногда приводит к таким последствиям. И последний пример приведу, я как-то услышал удивительный пример, рассказывал в Москве. Встал я, как один юноша, купил коробку конфет, ассорти. С какой целью, неизвестно. Ну, для чего юноша покупает? Кому-то подарить. Спрятал ее, а меньше и братишек посмотрел. И по одной конфетке начал оттуда. А чтоб не обнаружиться, конфету съест, кусочек хлеба завернет и туда. Фантик. Все на месте. Прошло время, он все конфеты перетаскал. А потом этому малышу исполняется, не помню сколько лет, и брат старший дарит ему коробку сухариков. А радости уже нет. Он и наказанным. И уже подарок был как не подарок. Вот так, друзья, некоторые женятся и замуж выходят. Вот так тайком вот эти встречи, тайком вот эти вот и поцелуи иногда, объятия, все, за которое потом много рассчитываться придется, очень много рассчитываться. А радости бракосочетания уже нет, а радости совместной жизни уже нет. Все это уже украли тайком, не порадовались так, как надо. И когда все это освящено бракосочетанием, освящено благословением, все. Храни нас Бог от этого, друзья. То, что Бог усмотрел, чтобы мы были юношами, девушками. Бог не ошибся. Каждому приготовил роль. И сейчас, друзья, одно только нужно. Вот так вот дома помолитесь, скажите, Господи, что ты мне предназначил? Какую долю, какую судьбу? Она будет прекрасна, друзья. Она нелегкая всегда судьба. Но это прекрасная, когда вот мы выполняем Божье предназначение. Братья, не безразлично, под чьим влиянием мы будем. Еще раз, просто не спешите вот так влюбленностью, сразу вот так затуманивать себе разум. А подумайте, а это ли влияние должно сопровождать мне в жизни? Под этим влиянием где вы окажетесь? В числе верных или в числе неверных? Под этим влиянием что вы сделаете? Доброе или худое? Под этим влиянием как вы ос поступите? Или под этим влиянием как Иаков, некоторое время будете. И сестры тоже. Какое влияние? Как влиять? Оно есть влияние. Кому представить себя? Богу или еще что самое страшное, дьяволу на разрушение. Ну, друзья, наверное, пока все. Если есть вопросы, пожалуйста. Сейчас пойдем что-то, да? Уже заканчивать надо. Тут вопрос такой, друзья. Я на него ответить не могу на весь, поскольку он, ну, не совсем, может быть, так тактично составлен. И меня сразу загоняет в тупик. Служитель Совета Церквей проповедь сказал, что сестра незамужняя должна также носить платок, что мы обручены со Христом, женщина в 5 лет и так далее, написано несколько точек, а сестры не хотят носить платок, смотрят на Америку, что вы скажете? Ну, здесь мне сразу, раз служитель Совета Церквей, раз Америка, то что мне остается говорить? Друзья, хорошо. Два слова о платке. Где это написано? Кто скажет? А? Коринфянам. А в Коринфянской церкви кто оказывал большое влияние? А? Сестры там оказывали большое влияние. Неудивительно, что им такое напоминание. О платке. Читаем из 7 главе, да, друзья? Это? То есть в 11 главе. Коротко, друзья. В этой главе идет о трех родах покрывал. Покрывало духовное, покрывало природное и покрывало материальное. Ну вот так, друзья. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, это чтобы понять значение платка, мы так подробно. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой постыжает свою голову. Друзья, кто видел мужа, проповедующего, с покрытой головой? Вот у вас в церкви было вот на этом месте, чтобы кто-то с покрытой головой проповедовал, а?
Не было.
Тогда вы единственная церковь в братстве или в мире. Единственная. Такие вопросы, моменты часто происходят. Которые даже являются, вот так Священное Писание называет, друзья, позором. Это в мире это делается. Если в церкви такой порядок, это позор. Что за покрывало? Всякая жена, молящаяся или пророчица с открытой головой, постыжает свою голову. И там сразу два примера, два покрывала об этом, ее природные волосы и покрывало неприродное, которое не является волосами. Материальное покрывало. Вот, ну, по... Здесь у нас вот покрывало, это вот платок для женщины. Почему это, друзья? Всякий муж, который не носит покрывало, которое ему дано, это Христос, а покрыл себя властью жены, вот покрывало, он позорит свою голову. Она позорит его голову, если покрыла его своей властью. Если он особенно проповедует и молится, совершает служение и покрыт этой властью, это позор. Всякий юноша, влюбленный до беспамяти, уже позор. Уже позор, терпи. Это только начало позорной жизни. Власть над мужем Христа. И в знак того, что над ним иного покрывала не может быть, он не носит платка. Во всех народах, посмотрите, оно немножко видоизменено, но почему-то каждая женщина носит какое-то покрывало. О чем-то это говорит? Волосы, посмотрите. Рассудите сами, неприлично ли жена молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестно для него? Но если жена растит волосы, это для нее честно. Так как, волосы даны ей вместо покрывала, знак вопроса? Нет, есть еще материальное покрывало. Это напоминание. Друзья, мы говорили, для мужчины есть напоминание другого рода. Ему не хватает чего? Любви, нежности, сострадательности. Написано, мужья, не будьте суровы. Мужья, любите своих жен. Сколько раз это говорится, а? Не, отцы, не раздражайте кого? Детей, вот наша проблема. И мы должны покрыты властью Бога, а Бог есть любовь. Для женщины другая постоянная опасность. Опасность
место послушания, место влияния доброго, место созидания властвовать, управлять, командовать. Посмотрите, вот у Сары, у такой послушной Сары, то это пробудилось, и сколько последствий. У Ревеки это пробудилось, у Рахили это было. У Лии оно немножко блеснуло, вот когда она втянута была в это соперничество. И как напоминание, вот здесь вот, пожалуйста, и природное напоминание волосы, и материальное напоминание покрывало. И для замужней, особенно сестры, это постоянно должно быть. Как хотите, друзья, в семейной жизни вы все это поймете. Замужняя сестра, она должна иметь постоянно покрывало. В молитвенном льду, вот недавно задали такой вопрос. Может быть, только в молитвенном доме? Зачем это там? Это знак для кого, друзья? Удивительное сопровождение ангелов. Ангелы ополчаются вокруг боящихся его. Ангелы, друзья, сопровождают всю нашу жизнь. Сколько ангелы делают для нас? В момент опасности кто рядом? Мы их не видим, ангел. Вспомните Елисея и слугу. В момент, когда голод, друзья, даже, кто хлебушек даст, а? А вспомните голодного Илью, который заснул под кустом. Кто его пробудил? И что сказал? Ешь. А что там было? А Агарь, кто указал на источник воды? А кто вообще вот кормили в семье больше? Ну, добытчик, пропитанный отец. Кто? Мать. И эти вопросы все разрешают ангелы. Вот простите за один пример еще. Брат рассказывал о своем детстве. Их 8 в семье. Отец служитель. И в военное время еще, он был рукоположен еще братом Одинцовым. Говорит, он часто уезжал, и мы оставались одни с мамой. А что такое то время? Голод, люди умирали с голоду. И он говорит, я никогда не забуду случай. Мама нас вывела всех во двор, уже травка была зеленая весной, на лужайку. И говорит, дети, мы стали всех, поставила нас в круг, и говорит, дети, кушать хотите? Да, ни крошки хлеба нет. Все, дети, я вас не могу покормить. Будем молиться. Бог обещал не оставить нашу семью. У вас папа служитель. И он говорит, мы стали молиться все. И когда молились, я говорю, меньше, я говорю, мне было 8 лет. Я говорю, так запомнил эту картину. Мы говорим, мама, говорит, когда мама молилась, уже заканчивались все молитвы, в это время пес такой здоровый вбежал, говорит, в нашу калитку. Так он стремительно бежал, открыл калитку и вбежал в наш круг, немножко перепугались мы. Вместо головы у него такой кувшин. Он где-то в форге влез головой. Не мог снять и вот не видел, сколько там калиток. Скажите, кто его сюда, в эту калиточку направил, а? Ну как это... Влететь и открыть, и не в забор ударить, а вот в калитку. А калитка сюда открывалась. Влетел и тут остановился. Мы, говорит, помогли ему освободиться, он сразу убежал. Полный этот вот кувшин сметаны, густой. Скажите, кто руководил движением этого собаки, а? И это, говорит, не все еще. Мы, говорит, вышли за калитку, пол мешка сухарей стоит. Кто их принял? Вот, друзья, какое большое служение совершает ангел. Это знак для ангела. Мать, сколько опасностей материнских, сколько у ней трудностей, сколько проблем, и чем накормить. Послушная жена, если даже рядом и муж негодный, или суровый, или жестокий, там всегда рядом ангел. Но для жены всегда трудно как-то так носить этот знак. Друзья, этот знак украшает женщину. Украшает. Вот так вот выделяет сегодня в мире. Идет сестра, выделяется. Я встречаю одну сестру в городе, не узнаю, наша сестра или нет. Смотрю, так волосы распущены, подкрашены немножко губы. И кольцо нам. Я спрашиваю, а чего это ты? А, чтоб не приставали. Да, говорю, ты вот так причешись, платок один, да тебя 10-й дорогой будут обходить. А так наоборот пристанут. То, что трудно кому, то и напоминается. Для жены трудно послушание мужу. Вот и напоминается этим знаком постоянным. Носи. А для ангелов это знак защищать тебя. И я скажу, друзья, в характере это женском есть. Я вот говорил за дочь. Вот ей хочется в мальчиковой одежде ходить, рубашку мальчиковую натянуть или еще, и ходит, потом начинает задираться. И получать начинает. Оденет платьечко, все на своем месте становится. И вот это вот, кто вот это вот спорит с создателем своим, платок — это напоминание. Господь тебе дал такую силу, Господь такое тебе назад, ты будь созидательницей, а не управительницей. А платок управлять мешает. Вот скинь, потому что вот так помахай головой, вот так пальцем. Раз платок-то слетит, вот она его снимает и начинает тогда. Да нет, один платок и будет сдержан, и будет ангелы защищать. И муж там поднимет руку, ангел по руке даст. Я образно говорю, по руке даст. И вступится за тебя. Ну, есть сестры, которые решают эту дилемму простым способом. И платок, если платка нет, вот так вот, полосочка. Вот такая полосочка там власти мужа. Вот столечко. Сколько есть, столько есть. Это закономерно. Бывает, правда, что вот тут повяжется она мужа. И такое бывает, но это уже аномалия. А в отношении, друзья, порядка, замужним или не замужним, придерживайтесь того порядка, который установлен в ваших церквях. Служители тоже имеют помазание от Господа. И может быть какая-то вот что-то побуждает его по особенностям или как там. Какой порядок установлен? Такую и придерживайтесь. Каждый поместный. По вопросу, кому носить платок, девочкам или... Ну что, друзья, у нас время об одежде, но у нас времени нет. Если мы сделаем перерыв хотя бы 15 минут, я в двух словах хотя бы хотел бы сказать. Да? Так,
папа? Перерыв сделаем.
Да, послушаем, потом
послушаем. Ну, коротко хотелось бы сказать.
Ну, очень коротко.
Темы, которые мы затронули сегодня, в моем понимании, лучше бы, чтобы они передавались постепенно, не так утомительно, больше усваивались. Это где-то, ну, в 5, 6, 7, 8 беседах бы передалось. И то, что так немножко усвоили вы, хорошо, друзья, если дома будете развивать эти мысли, подумайте, посмотрите места Писания, более серьезно посмотрите на себя. Здесь больше что еще трудно перевести на молодежную тему, поскольку мы беседуем на эту тему с семейными. Каждая беседа запоминается. Мне запомнилось, в одном месте вот беседа была. Мы не повторяли все эти вот моменты, которые говорили. Каждый раз что-то новое открывается, какой-то новый пример. Но мне запомнилось молитвы. Особенно одна сестра молилась: «Господи, благодарю Тебя за призвание быть девицей». За призвание. Я говорю, роптала на свою долю. Я говорил, думала с детства, почему я не мальчик, им легче. Я говорю, я поняла, что назначение мое очень велико пред тобой. Вот так молиться, друзья, вот сестрам, чтобы влияние ваше было положительное, созидательное. И братьям, чтобы... наше служение, которое Бог усмотрел, чтобы это тоже приносило благословение, это не было бы себялюбие или жестокость, или вот такое вот только, ну, знаете, желание взять, желание брать. Вот возьмем, давайте посмотрим даже вот в первых словах Адама. Посмотрите, какой комплимент он первый сказал жене своей, а? Здесь тоже вот определенная тайна, ну, многие вот, да не многие все, вот, муж говорит жене, ну, может быть, это реже. Часто жених что-то говорит доброе невесте своей, добрые слова.